Радио «Комсомольская правда» представляет. «Ленинская правда».
Здравствуйте, дорогие друзья! Снова в эфире Лена Ленина и ее великолепные прически, о которых вы можете верить мне только на слово, потому что вы меня не видите. К несчастью. Зато вы услышите не только меня, но и одного выдающегося предпринимателя, с которым я вас познакомлю. Я вообще планировала познакомить вас со всеми самыми честными, самыми сильными, самыми талантливыми, самыми перспективными предпринимателями, будущими, так сказать, олигархами. Сегодня у меня в гостях человек необычный, человек, который делает бизнес на искусстве. Сергей Колбасов, владелец компании «Артвокер», который объединяет скульпторов, мозаистов и прочих разных дизайнеров. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, Лена. Здравствуйте, радиослушатели.
Как говорят, очень трудно управлять вообще, кадровый вопрос самый сложный, и управленческие сложности у любого руководителя, наверное, самые острые, но управлять творческими людьми, талантливыми, гениальными людьми, наверное, сущий ад. Как вы наказываете и поощряете своих талантливых гениев?
Да, бывают сложности, но каждому человеку я стараюсь найти свой индивидуальный подход, и, зная человека, можно предложить ему то, что ему понравится.
Это деньги, это все просто. Дать много-много денег понравится каждому. А как заставить его, взяв деньги, вовремя выполнить работу?
Тут, скорее, моя задача состоит в том, чтобы просто вдохновить человека на эту работу, объяснить ему, показать, что это нужно делать.
По секрету я вам скажу, что недавно вам пришлось нелегко из-за Лены Лениной. Я заказала скульптурной мастерской Сергея Колбасова, «Артвокер», заказала обнаженных мужчин. Скульптор, талантливейший скульптор Илья, наверное, очень трудно вдохновлялся на обнаженные мужские натуры в процессе нескольких месяцев работы над ними. Как в этом-то случае поступить и заставить человека работать, когда его тошнит от прикосновений к разным гениталиям и прочим мускулам обнаженных мужчин?
Мы вместе с Ильей начинали делать, я ему поначалу помогал. И...
А вы тоже скульптор?
Я
в том числе. Или вам
в том числе я
захотелось потрогать этого мускулистого парня.
Скорее, я архитектор, но у нас были курсы скульптуры, то есть азы у меня тоже есть.
То есть вы делали остов, а мышцы уже наращивал
да.
Илья.
Так. Илья, я бы сказал, абстрагировался и воспринимал это не как мужчину, а как все-таки скульптуру и его произведение, и относился к этому совсем, то есть по-другому, не как, может быть, выглядело это со стороны.
Тут у этой скульптуры женская грудь. Так, я шучу. На самом деле, действительно, получились удивительные произведения искусства, которые, наверное, переживут нас с вами и века, потому что это просто шедевры. Вот Лувр позавидовал бы этим ребятам. У меня 6 скульптур стоят в новом доме в Кембридже на Новой Риге. И, знаете, соседи и вообще проезжающие мимо проходят, мимо заглядывают в окна, фотографируют. Ну, в общем, прям большой ажиотаж. Эти мужчины и женщины, там 4 обнаженных мужчины и 2 женщины, вызывают у населения. Скажите, а как все-таки наказывать скульптора, который не хочет трогать обнаженную мужскую натуру, который, ну, сегодня у него плохое настроение, завтра ему нет, муза не прилетела, послезавтра еще живот болит. Что ж вы, по утрам им всем звоните, ведь Мусечка, зубки почистила, встал уже, работаешь уже, дорогой, и так каждый час?
Тут скорее каждому скульптору, то есть каждый скульптор берет только заказ, который он будет делать. Если ему заказ неприятен, то уже его никак не заставить сделать заказ. Проще найти и договориться с другим скульптором, нежели заставлять кого-то делать работу, которую ему неприятно.
А много хороших скульпторов в стране?
Хороших немного.
А сколько скульпторов вообще в стране? Плохих?
Их очень много. Каждый человек после 2-дневного мастер-класса может считать себя скульптором и также себя позиционировать. А вот именно тех, кто долго учился, закончил училище, потом академию, таких уже намного меньше. Их буквально... А из них хороших еще меньше.
Скажите, а вот человек, который почувствовал вдохновение, человек, который, даже не получив образования, хочет этим заниматься... Может ли он хорошо зарабатывать в России, будучи человеком, который за 8 месяцев одну скульптуру сделает?
Ну, насчет России мало сомневаюсь, потому что здесь, во-первых, делать скульптуру довольно-таки сложно. То есть, это если отливать их в бронзе, то.
Еще и дорого.
Очень, очень дорого. То есть не каждый может себе, в принципе, позволить, и начать зарабатывать этим тоже очень сложно.
Давайте сразу посчитаем, раз уж мы любим деньги, сколько тщеславный человек, заказав себе надгробный памятник в виде его любимого в натуральную величину из бронзы, должен будет заплатить, грубо-грубо, с округлениями?
Ну, с округлениями, то, допустим, мы рассчитываем как? То есть, изначально нужно рассчитать сразу материал, сколько нужно бронзы.
Если в натуральную величину, то в двухметровая, там почти двухметровая статуя, наверное, весит раз в 20 больше, чем вес тела человеческого, человек в килограммах.
Да, тут еще зависит от того, насколько он пустой будет внутри. Его же внутри пустым можно сделать, чтобы уменьшить вес.
А кто-то целиком заливает?
Да. Ну, если в натуральную величину не заливает, маленький заливает целиком, а большие, то есть и в зависимости от толщины стенок.
Ну, предположим, он 300 килограммов весит, мужчина...
Больше.
Больше даже?
Больше.
Хорошо. Значит, мужчина высотой, длиной тела 1,85 м будет весить полтонны.
Примерно, да.
Сколько стоит полтонны бронзы? Плюс искусство мастера, который 8 месяцев ваял.
Полтонны, ну, 1 килограмм стоит 2500 примерно,
2000. Это в закупе. А сколько ж продавать будем розницу?
Ну,
сколько, грубо-грубо, будет стоить все вместе с работой и с материалом?
2 миллиона, 3 миллиона, может быть.
Кошмар какой. То есть не так-то легко себя увековечить в бронзе. И это еще вы скромные, вы еще, так сказать, деликатные скульпторы. Наверное, есть скульпторы, которые за это же самое возьмут дороже.
Ну, нет, конечно, памятники, которые ставят, они стоят по 30, по 40 миллионов, так что...
Ну, там с откатами, это какие-то государственные интриги, это мы с вами обсуждать не будем. Я просто про каждого человека, который мог бы заказать себе бронзовое у себя. И вот я так уже примериваюсь и думаю, да, 2-3 миллиона, 4-5, там многовато. А из гипса имеет ли смысл делать статую, если она может упасть, разбиться и навсегда более хрупкий, чем фарфоровый сервиз?
Если в помещении из гипса, конечно, можно сделать. На улице гипс не рекомендуется, он потому что будет крошиться. Если на улице, то лучше использовать бетон и из бетона уже отливать. Он на улице довольно-таки долго простоит. Конечно, не так, как бронза, и выглядит не так эффектно, но скульптура будет работать.
А вот как технология, какова производство технология? Вот у меня висят красивые обнаженные мужчины из стен, частично вылезающие и влезающие частями тела. Эти люди, вы сначала их отливали? У вас есть формы, вы можете теперь такие же шарахнуть еще 200?
Не совсем так, потому что вначале все это делается из пластилина или из глины, но мы ее, допустим, делаем...
Натуральную величину?
Натуральную величину.
Обалдеть!
Вначале делается эскиз маленький, вот, который мы высылали вам, согласовывали. Потом уже по утвержденному эскизу делается большой в реальный размер, то есть полностью размерный из глины. Мы делали вот в этом случае.
А зачем сначала после пластилина, понятно, а зачем глина-то?
Нет, или пластилин, или глина, что-то одно из них. Это два материала, которые можно выбирать.
Ну, тоже лепить такого мужика в полный рост из глины сколько времени?
Да, ну вот... Половина времени уходит на вот
макет.
Нет, не макет, а уже на
глиняного мужика.
На глиняного, да, который будет в реальный размер, уже, собственно, по нему потом уже снимается форма. То есть этого глиняного мужика заливается, он заливается гипсом.
А почему нельзя было оставить его глиняным?
Ну, глиняным он не такой крепкий был бы.
Он хрупкий, слишком,
хрупкий, да. Глиняный — это как черновой вариант, то есть это делается, чтобы потом дальше.
Как можно облить глину гипсом?
Делается, да, просто заливается гипсом.
Внутрь?
Нет, прямо вот поверху, по поверхности, которую мы видим. То есть всего мужика он заливается.
То есть он полый внутри у меня? Каждый
нет,
мой мужчина полый?
Нет, это следующий этап уже.
Так.
Сейчас я просто... Мы вначале нужно снять форму. То есть если, допустим, этот мужик, мы его полностью заливаем гипсом, потом снимаем гипс, остается этого мужика.
А как можно изнутри снять гипс? Он внутри уже.
Глиняный мужик внутри,
да.
Гипс снаружи.
А, вы разрезаете пополам,
да,
вы как бы две половинки, как такие шоколадные конфеты, хорошо. Так.
Да, мы гипс снимаем, вытаскиваем оттуда все
глиняное,
потом заливаем туда снова гипс.
Снова обратно вот эту оболочку приклеиваете? Да. То есть он был со швами?
Да, ну он вообще по частям собирался, то есть руки, например, сделаны отдельно, потом все собрано.
А это вы при транспортировке голова-то отлетела?
Нет, это уже не у нас. Я его сам вез, мы с Ильей прям вместе везли его, очень боялись, что он как-то повредится, и прямо очень аккуратно.
Вы говорите об одном мужике, у нас два ваших?
Ну, два, да. Ну, мы двоих везли.
Каждого возили с аккуратностью.
Мы каждого везли.
Так, хорошо, то есть гипс, в общем-то, не очень надежный для увековечения себя материал. А кроме бронзы, какие еще и бывают варианты? А вот как много мы слышали о мраморных скульптурах? Это, наверное, вообще дорогое удовольствие.
Да, мрамор совсем другой. Там уже надо его выбивать. То есть он не, по другой технологии уже просто вырезается из мрамора.
А что скульптору легче, вылепить или вырезать?
Тут, наверное, скорее зависит от скульптора, потому что кому-то может быть проще так, кому-то так. Но, как мне кажется, проще вылепить из более мягких материалов, потом уже отлить в нужном материале.
То есть Микеланджело не щадил самого себя?
Нет, Микеланджело не щадил.
Он бедный, там все это выбивал. А как получилось так, что его поверхность его статуи тоже очень гладкие? Как можно так выбить, чтобы прям вот как наждачкой сверху обтерт?
Вот наждачкой сверху и обтерт. Ну, то есть это все потом обтирается, это долго потом все дорабатывается. То есть сначала грубые формы убираются, то есть отсекается, так сказать, все лишнее, большие, потом все меньше, меньше, потом.
А потом, если нечаянно нос отрезал, переделывать все само?
Переделывать.
Кошмар.
Тут какая? Поэтому нужно не одну сотню сделать уже похожих работ, или там, чтобы
я
достичь такого.
Это же если в год по такой статуе. Ну, то есть тогда это уже будет стоить себя сделать из мрамора. Это вообще, наверное, какой порядок цен? Сотни миллионов рублей.
Ну, тут, да, тут очень, очень большой разброс цен, может быть, и очень высокий.
Не рекомендуете.
Ну, и тут, собственно, особо-то никто и не... То есть я бы на ближайшие несколько лет не видел памятников или каких-то скульптур в мраморе, сделанные в России.
Почему?
Ну, во-первых, мрамор на улице не ставит, потому что он на улице...
Все-таки не выдерживает температуру.
Да, мрамор и камень тот такой, который на улице не ставит. Потому что если взять, сравнить, например, с гранитом, гранит, он... Не пористый, вода в него не попадает. Взять травертин, он пористый, вода туда попадает, но расширение, морозное расширение позволяет травертину играть и не трескать сам камень. А вот мрамор, он воду впитывает, но его поры не позволяют играть при морозе в воде, которую он впитывает.
Поэтому его просто разнесет.
И его, он потихонечку, да, он начинает, он снаружи начнет ломаться, и вот так вот будет крошиться, и через там десяток лет он просто.
То есть какие недальновидные люди ставят себе мраморные скульптуры в сады?
Их надо просто накрывать. Каждую осень накрывать и весной открывать.
Боже мой. А из меди делают статуи?
Вообще можно. Ну, медь, бронза, это же сплав меди там с другими металлами. И он просто более... То есть, когда бронзу даже отливают, там они могут сделать больше меди добавить, могут меньше. От этого цвет и вязкость бронзы отличается. И в зависимости от того, какая скульптура и какой нужна вязкость вот этого расплавленного материала, вот от того зависит, какой будет, чем будет залит.
Ну что вы рекомендуете состоятельным людям покупать у вас от скульптуры? Что переживет века и при этом ну, хоть как-то достижимо по цену?
В таком случае советую сделать из бронзы, но не во весь рост, а можно сделать просто бюст.
Маленькую.
Бюст в реальный размер. Вот, отлично подойдет.
Сколько будет стоить недорогой бюст? Полый внутри из бронзы.
Ну, 500-600.
Ой, как хорошо, все побежали. Так, хорошо, вернемся к мозаике. Точнее, перейдем. Вот из чего эта мозаика делается сегодня современная? Это какой-нибудь фарфор, это стекло крашеное или еще какой материал?
Сейчас распространенный вариант – это стеклянная мозаичная плитка. То есть, это плитка 10 там, на 10 мм или 15 на 15 мм, из которой составляется уже целое панно. Это стекло, которое... Просто 10 на 10 миллиметров.
А, крошечные, да, сантиметр на сантиметр, так.
Да, это материал крепкий, он полностью цветной, и внутри, то есть если его расколоть, он такой же цвет, как и с любой стороны. Вот. То есть, если это получается, если его царапать чем-то, хоть сколько его царапать,
то
не царапай, цвет не будет изменения цвета. Вот таким сейчас материалами обкладываются бассейны, и из них составляют просто красивые панно для ванн и для фартуки на кухне делают.
Фартуки – это столешницы?
И столешницы делают, и фартуки, которые вот как раз между верхними тумбочками и нижними тумбочками, вот это пространство.
И кто сегодня является покупателем такого необычного вида столешниц?
Ну, в основном заказы идут на бассейн все-таки, на мозаику, если мы говорим про мозаику. Или вот...
Бассейн выкладывается внутри этой,
да,
мозаики?
Да, чаша бассейна выкладывается мозаикой.
Это же сколько работы нужно, чтобы огромное пространство выложить?
Много. Сейчас мы делаем 32 квадратных метра мозаики.
Кошмар. И сколько лет надо выкладывать?
У нас работы достаточно много людей, мы 32 квадратных метра вот за 2 месяца скоро будем отвозить.
А там вы что-то, они инициалы требуют, новые риши, эти богатые заказчики?
Нет, допустим, сейчас мы делаем довольно-таки простой по композиции и по Борисунку – это рыбы. То есть в бассейне выглядят рыбы с тенями, как будто солнце светит, и падают тени от рыб тоже. Это все сделано мозаикой на дне, но когда смотришь с, ну, с улицы, кажется, что просто рыбы плавают, да.
А стены этого бассейна чем-то тоже выкладываются в мозаику?
Да, тоже стены, там уже идет растяжка, то есть от светлого к темному. Еще, то есть, допустим, если везде в бассейне 2 метра глубины или там полтора, то благодаря этому приему кажется, что бассейн еще глубже становится. Да, и мы еще рассчитали так, чтобы...
Человек нырнет и ударится головой о вашу мозаику, плотно столкнется с вашей рыбой.
Да, и мы еще рассчитали, бассейн стоит на улице, и рассчитали, откуда солнце в основном будет светить, и, собственно, рыбы, тени от рыб падают именно так, как солнце обычно светит у них.
Какой человек может заказать себе такой вот изощренный бассейн? Почему нельзя просто тупо бассейн заказать без рыб?
Ну, хочется как-то хорошо, индивидуально. И чтобы
красиво. А сколько стоит, боюсь спросить, такой бассейн?
Если говорить по квадратметрам, лучше сказать по квадратметрам, то в среднем квадратный метр мозаики для бассейна стоит от 30 до 50 тысяч за квадратный метр.
Рублей?
Да, рублей – это за простой рисунок какой-то.
Ну, то есть, а проще выложить было одноцветной мозаикой и не париться. Так, хорошо, я никогда, наверное, не пойму тех людей, которые так сложно, так долго выстраивают. Если я скульптур ждала с вожделением, понятное дело, почему. Потому что они сразу видны, это оригинальный был ход, это искусство, это красиво. Но рыбы в воде, какая разница, ты плаваешь? Бассейн же делается для того, чтобы спортом заниматься. Как ваши сумасшедшие заказчики иной раз вас удивляют?
Удивляет, на самом деле, у всех, у каждого заказчика по-разному бывает, и заказы бывают совсем неординарные какие-то, и очень много примеров, сейчас постараюсь вспомнить какие-то.
Самые сумасшедшие?
Ну, например, мы делали недавно дракона. Дракон, который, ну, он сделан в стиле Гауди, вот, тоже из керамической плитки, но, собственно, это самый дракон около дома стоит, то есть он как бы стоит дракон и охраняет дом.
Он... Кто-то интересующийся фэншуем там, видимо, заказался.
Да, так, видимо, да. Но нам не поясняется, для чего. Нам говорят, вот, хотим такого дракона.
А дракон из чего внутри был?
Внутри он был бетонный. И...
А сверху мозаика?
Да, то есть Илья вот Гринберг делал скульптуру, я уже там...
Выкладывал мозаикой?
Да, ну, не один, конечно. Но...
Ваши люди?
Да.
Скажите, а цвет вот этой мозаики, это должен быть однотонный дракон, или это был многоцветный дракон? Или по нему рыбы тоже плавали?
Не, он был многоцветный, он как раз сделан был вообще из керамической плитки, потому что был в стиле Гауди как раз, который делал из керамической плитки вот в Барселоне.
Полной массы, то есть там что-то тоже сколол, и все равно остался цвет, или они...
Нет, керамическая плитка, они при сколе уже цвет
бывает
другой.
Разные. Я недавно выкладывала полной массы, там прям сколько ни скалывай, один тот же цвет. Несколько цветов есть плитки, которые имеют глубину, вот вся состоит из этого цвета.
Ну, но это может быть не керамическая плитка, может, керамогранит,
ну, не знаю,
или что-то
быть
другое.
Но главное, что при сколе не это особенно заметно, потому что цвет не меняется.
Наверное, дорогая и хорошая плитка.
Дешевая и очень хорошая плитка. Ну, я на Западе покупала, поэтому там, наверное, другие представления о том, что есть распространенные. В России уже как-то так не научились делать унитазы и хорошую керамическую плитку. Вы в основном все возите из Италии.
Ну да, у нас тоже большинство материалов из Италии.
Как вы работаете с этими клиентами, понимая, что все они сумасшедшие, что все они богатые, что все они тяжелые пассажиры и могут заставить вас переделывать дракона, если там розовый цвет пошел поперек? Насколько вам трудно и насколько в вашем бизнесе имеет значение вот эта ваша дипломатичность, умение «да, дорогой, да, дорогой, да, дорогой»?
Ну, некоторые говорят, что я, наверное, немного работаю как-то критично, и если заказчик такой, что с ним сложно работать, и я не думаю, что получится хороший результат, то я просто с ним не работаю, потому что это...
Вы капризный!
Нет, это просто будет много нервов и плохой результат, который никого не удовлетворит, и никакого удовольствия это не получится, не будет. То есть, тогда лучше просто не работать. Но, к счастью, у нас в основном приятные заказчики, с которыми мы работаем и делаем дальше много заказов.
Лена Ленина, опять же, конечно. Я вспомнила про одного приятного заказчика.
Да, это, кстати, правда.
Скажите, а вот как правильно развиваться в том бизнесе, в котором ваш заработок зависит от талантливых, плохо управляемых ремесленников, которые не могут произвести за один день 30 статуй. Они будут там 8 месяцев делать одну. Это же какое количество людей надо держать в конюшне, чтобы стать миллиардером?
Ну, тут дело не в количестве, а то есть одна скульптура, но она и по стоимости много, и то есть и. То есть тут мы не берем не количеством все-таки выполненных работ, а качеством и объемом одной работы.
А как можно вот стоимость бронзы, килограмма бронзы в скульптуре можно оценить, так же как гипс. А вот как можно оценить искусство? Сколько стоит скульптура, сделанная Ильей? Вот сколько он хочет за это получить? Или он такой талантливый гений, что вы понимаете, что его можно продать дороже даже, чем он сам это осознает? Как происходит ценообразование в искусстве?
Ну, здесь зависит от нескольких все-таки факторов. Это от количества затраченного времени, к тому же. Потом от насколько интересен проект в принципе. Если проект очень интересный, и, допустим, заказчика денег нет, но он готов поставить памятник, и, допустим, у него денег очень мало, то, в принципе, Илья даже может взять и помочь ему просто поставить, потому что ему самому интересен этот проект. Но, допустим, памятник не ему, а, допустим, кому-нибудь вот, Пушкину, например.
Памятник Пушкину должен заказывать муниципалитет.
А кто-то, может, хочет к себе домой поставить.
Памятник Пушкину себе домой? А зачем тогда Илье вкладывать в это? Потому что он хотел липнуть Пушкина.
Ну, если проект интересный, я как пример говорю, если проект интересен для скульптора, то почему бы и не принять в нем участие?
Понятно. То есть все-таки творческие люди, а да. Не творческие до конца.
Не за
ценообразование один. Как попало происходит, сколько хотите, столько устанавливаете. А бывает такое, что вот в искусстве нас обманывают как клиентов. То есть реально что-то имеет крайне низкую художественную ценность, а нам это продают как великое произведение раскрученного мастера.
Ну, вообще, это сплошь и рядом, по-моему, происходит.
И особенно, как мне кажется, в искусстве абстракции. Потому что если в высоком реализме видно, что это яблоко вызывает у нас слюноотделение, и там видно, что человек там пропорции соблюдены, и он очень натурален, то в черный квадрат трудно оценить объективно.
Ну, черный квадрат уже это все-таки история искусств, это уже заслуженный памятник искусства, так что его о нем речь сейчас.
Или искусственное шарлатанство.
Ну, у него длинная история. Ну, тут вообще пути расходятся.
Ну, расскажите нам, давайте обсудим хотя бы ваше отношение к этому черному квадрату.
Мое. Я хорошо.
Проход или реальная гениальность?
Я считаю, что это гениальность, потому что дальше после этого пошло. То есть сейчас здания, которые построены в стиле конструктивизма, которые мы смотрим даже по Москве, они, собственно, и пошли от этого черного квадрата, в частности.
То есть... Потому что они выглядят как серые квадраты или что выберете?
Нет, потому что это целый пласт пошел в живописи, потом перешел в архитектуру, и потом и в музыку, и то есть. Искусство, оно проявляется не только в одном каком-то определенном направлении, оно проявляется во всем. Оно где-то зарождается, а потом идет повсюду. Например, если готика зародилась там в архитектуре как-то, то она тоже перешла и в одежду, и в музыку, и везде переходит. То есть, и также вот квадрат Малевича, он как раз-таки тоже был началом. Вот.
А говорят, и он сам не был автором этого Малевича. Там еще был один способный парень, у которого Малевич содрал идею.
Да, и за 200 лет еще был тоже черный квадрат, так же назывался и так же выглядел. Но вот именно после Малевича, который, наверное, просто продвинул всю эту тему, и все, то есть просто последовало дальше как лавиной, и то, что мы сейчас наблюдаем, как раз-таки много от этого пошло.
А понимая, что вы человек, с одной стороны, делающий деньги на искусство, а с другой стороны, все-таки человек искусства, кого из других известных художников вы считаете реально гениями, а кого все-таки продуктами пиара? Вот Пикассо или Сальвадор Дали – это пиарщики или гениальный художник.
Ну, а с тем и другим быть не может?
Одновременно? Ну, тогда будем считать, что стоимость каждой картины Пикассо переоценена, что умножить на пиар, раскрутку и так далее. Возьмите сегодня любого талантливого художника, выпускника Глазунова, Сурикова, я не знаю, кого угодно, и раскрутите его, показывайте его каждый день по эфиру, как он по эфирам, как он рисует, или там хвалите его безбожно, даже если человек видит черный квадрат, рассказывайте о том, что это великое произведение искусства, и потом он, конечно, будет продаваться дороже. Но мы же понимаем, что это, в общем-то, в некотором смысле чистый пиар.
Вот как мне кажется, что понятие человека – это пиар или талантливый художник, Единственное, что может показать, это время. Если через 100 лет об этом человеке говорят, то, скорее всего, это все-таки талантливый художник. Если через 100 лет о нем никто не помнит, то, скорее всего, он просто продавал картины.
То есть рычащий Никита Джигурда и высокие прически, взбалмошные на Лени Лениной – это все-таки эпоха. Если слава, молва о нас переживет нас, значит, мы были гениями, а не пиарщиками.
Я так думаю. Если через 100 лет будет о вас говорить так же, как и сейчас, то...
А я считаю, что мы просто хорошие пиарщики. Ну хорошо, тут мы не договорились. Вообще искусство, конечно, рождает огромное количество споров, огромное количество кривотолков и огромное количество вообще необъективности. Я не понимаю, как оценивать искусство, неважно, высокий реализм, абстракция. Я не понимаю, как оценивать искусство, если художник готов за это получить 1000 рублей, он стоит 1000, и если художник через 10 лет, зажравшись, просит за это же самое 100 000 рублей, то, соответственно, это стоит 100 тысяч рублей. Нет никакой цены в искусстве. Она не существует. Она всегда договоренность между продавцом и покупателем. Хорошо. Что касается вашего дизайна, это еще одно направление, которое может выглядеть как шарлатанство для незнающих людей, но при этом все понимают, что если ты при производстве ремонта не пригласил дизайнера, то потом у тебя будет просто что попало на площадке, если ты ничего не понимаешь в цвете и форме. Что вы думаете по поводу современного ажиотажа вокруг дизайнеров интерьеров? Каждая жена любого состоятельного человека теперь уже мнит себя дизайнером интерьеров. Если раньше они хотели быть певицами, потом писательницами, теперь уже дизайнеры всех интерьеров.
Ну, про других особо ничего не могу сказать. Могу рассказать про нас, как мы работаем. У нас в основном идет дизайн коммерческого помещения. В основном мы оформляем бары, рестораны, какие-то вот... Сейчас над Казанским вокзалом работаем, там переобустраиваем какие-то вещи, которых я не могу пока сказать. Вот, то есть мы работаем с коммерческими недвижимостями, отсюда это нам немного отличается от работы с
частниками.
Потому что самый ключевой момент – это сроки обычно, потому что у всех, кто снимает, кто арендует новое помещение, у всех горят сроки, потому что...
Деньги приходится платить,
да,
за каждый день.
Арендные каникулы 2 недели проходят очень быстро, пока они нашли, например, нас, 2 недели прошло, и все. Дальше они начинают каждый день платить за помещение, и поэтому срок на дизайн-проект очень-очень-очень маленький, там неделя, 2, 3, из 3 выбьем, это уже хорошо.
А что, за день нельзя сделать хороший дизайн-проект?
За день нельзя, потому что это же довольно-таки большой пласт, то есть это надо же вначале все это замерить, потом сделать чертежи, согласовать все эти дела, потом уже начинать картинки подбирать, то есть делать визуализации какие-то, согласовывать с заказчиком. Это довольно-таки много встреч происходит, прежде чем получим готовый продукт.
А почему бы вам не предлагать клиентам простые вещи, простые решения? Все черное и все округлой формы, или все белое и все острые углы. И спокойно за один день готовить дизайн-проект.
Это тогда надо искать, очень много времени потратить на заказчик, найти заказчиков, таких, которые согласятся на это.
А что чаще всего заказывают современные заказчики?
Сейчас мы работаем в основном в стиль лофт, вот как бы он уже давно...
Это когда кирпичи торчат из непроштукатуренных стен.
Да, да, то есть вот мебель, ну, допустим, мы помимо изготовления дизайн-проекта, мы еще и все это воплощаем, то есть у нас есть художники, строители, которые все это воплощают. То есть я сам приезжаю каждый день на объекты, все смотрю, то есть авторский надзор осуществляем. И, ну, сейчас просто... В нашем дизайне много нужно художественного, то есть покрасить красиво, сделать что-то, вот, то есть как-то так.
То есть легких путей не ищите, я смотрю. Ну так все-таки в отношении дизайнеров интерьеров, где здесь реальная необходимость иметь дизайнера, а где здесь просто, знаете, вот беспредел, шарлатанство и вкусовщина? Вот она хочет красное, мне дизайнер, а я говорю, хочу голубое, вот мы никак не можем договориться.
В общем, задача дизайнера не сделать красивый интерьер, его нужно сделать удобным, функциональным, чтобы человеку было там приятно работать, ну и уже последний момент, чтобы он был красивый и приятный для заказчика.
Я готова покупать красивые диваны, но крайне неудобные для сидения, зато роскошность, красиво выглядящие. Может быть, тоже все зависит от заказчика, кто комфорт ищет, а кто красоту.
Но дизайнер все равно должен следить за тем, чтобы все-таки было бы удобно.
Хорошо. То есть вы считаете, что дизайнер интерьера нужен, когда человек пытается себе сделать какой-то ремонт? Или можно все тупо покрасить в белый цвет и не париться?
Можно так и так. Вот если не, что я скажу. Но как потом жить в этом интерьере, это уже от вас зависит, как вы покрасили стены.
Скажите, а сколько реально стоит дизайн-проект? Вообще, сколько он должен стоить? От чего это зависит? Тоже там такие иногда цифры называют сумасшедшие.
Дизайн-проект зависит от того, ну, начнем с того, что это наполнение. Ну, не говоря, мы если говорим про квадратный метр, то есть цена, стоимость одного квадратного метра, мы не будем говорить, какая это квартира, то есть и такие. Тут скорее от наполнения. Это нужно просто сделать картинки или нужно сделать все рабочие чертежи, то есть как планы электрики, план, ну, как сантехника пойдет, то есть более подробный. Во-вторых, зависит от стиля. То есть в каком стиле, если, вот как вы говорите, будет все белое, то есть там дизайн-проект будет минимальный. То есть там очень просто его быстро сделать. То есть не надо ставить капители, там пилястры, молдинги какие-то.
Слова какие говорите, а что это такое?
Ну, архитектурные формы, которые, кстати, вот довольно часто сейчас используют. Когда от классики все это пошло. Вот, с тех, ну, неоклассицизму, то есть, допустим, если стиль неоклассицизма, там довольно-таки много всяких элементов, которые нужно будет прорисовывать, продумывать, и от этого будет цена дизайн-проекта увеличиваться.
Хорошо, то есть вы настаиваете на том, что дизайн-проект необходим, иначе это точно будет некрасиво и некомфортно.
Да, если хотите сделать приятное для вас для восприятия и для жилья помещения, то да.
А как предохраниться от недобросовестных, нечистоплотных дизайнеров, которые явно фактуруют вас больше, чем нужно, делая простые, в общем, примитивные вещи, если человек не разбирается в этом?
Ну, тут сразу можно сказать, что не надо искать самых дешевых, самый дешевый вариант. Это сразу же можно сказать, что, скорее всего, человек только начинает работать.
И... А может быть, он талантливый? Может быть, он через 20 лет будет гением?
Вот через 20 лет к нему можно и обращаться, потому что в дизайне там же, помимо картинок, есть еще и технические всякие части, которые нужно проследить. Допустим, если попадется плохой дизайнер и плохой строитель, то, соответственно, будет плохой ремонт. Потому что дизайнер может проследить со строителем. Если дизайнер опытный, то хотя бы с авторским надзором может смотреть, что вот плитка не так положена. Хотя бы он сам этого не делает, но он знает, как правильно это делается.
То есть современный грамотный дизайнер – это на самом деле еще и архитектор, еще и инженер, который может следить не просто за красотой, а за тем, как соблюдены ли там нормы выкладки плитки, не знаю, наложения клея.
Да, он должен пояснить рабочим, как это все происходит вообще, как это все делается, чтобы рабочие посмотрели чертежи и сделали по-другому. Не было такого.
Угу. То есть, получается, сам рабочий может не знать, что, сколько клея нужно для нам наклейки гипсокартона.
Нет, хороший рабочий знает.
И хороший дизайнер знает. Так где же вот та грань, что должен делать дизайнер, что должен делать уже потом строитель?
Чем хуже дизайнер, тем лучше должен быть строитель тогда. Вот в таком случае так.
И наоборот.
Да, и наоборот.
Ну, а чтобы человеку не переплачивать, если он возьмет двух гениев? Зачем? Какой смысл?
Тогда за хорошие деньги получит очень хороший интерьер и ремонт.
Они перекрестнутся по функциям и дважды сделают одну и ту же работу. Подстрахуются слишком, перестрахуются. Так, хорошо. Возвращаясь к скульптуре. Наверняка каждый артист и каждый человек искусства когда-то для себя определялся, что ему больше нравится, как жанр искусства или живопись. Вот вы, например, для себя сделали выбор.
Ну, искусство или живопись. Живопись – это все-таки часть искусства. То есть это...
Так скульптура тоже часть искусства. Ну, да. Вот что, понял. Если выбирать между скульптурой и живописью.
Я выбрал архитектуру.
Кто-то любит кошек, тот собак.
Да. Если выбирать.
Архитектура, потому что там рационально, там все да. Строго, там все по полочкам. То есть, а тогда архитектура – это не искусство. Тогда где грань между искусством и архитектурой? И математикой. Вот если математика с искусством соединяется, получается архитектура.
Вначале есть какая-то творческая задумка, которой все это чертится, делаются эскизы, делается. То есть вручную сначала все чертится, и у нас получается проект, который сделан вручную просто. То есть это творческий процесс. Потом задача перевести этот творческий процесс в чертежи. Вот, то есть архитектор делает и вот как раз-таки искусство, когда он делает и рисует все это вручную, все придумывает, ну, а потом уже техническая часть идет, это уже вторая часть.
Для чего нужен архитектор, если есть инженер и есть строитель?
Да, но чтобы инженер и строитель знал, что делать, ему архитектор должен сказать, вот здесь будет балки, здесь будет тот. Инженер все это строит коммуникации, строитель строит эти балки, которые сказал, на которые указал архитектор, куда их поставить.
Архитектор – человек искусства или человек математики, человек инженерии?
Я считаю, что в первую очередь это человек искусства. Потому что человек инженерии, вот как раз-таки это уже дальше инженеры идут. То есть часто бывает, допустим, что проект делает архитектор, и все-таки он больше... Поначалу это больше все-таки творческий проект, это просто искусство. Формы, это формы, там, объемы, все это архитектор продумывает и делает. Потом уже вступают в это инженеры, конструкторы, и уже начинают менять форму, по сути, эту. Потому что не всегда, что все, что нарисовано сначала, в итоге может это стоять.
В шоу-бизнесе есть люди, которые отлично поют, но неизвестны. Есть люди известные, которые поют плохо или почти совсем не поют. А есть те, которые удачно совмещают в себе и то, и другое. В архитектуре бывают ли талантливые, гениальные архитекторы, которые не построили, по сути, ни одного известного здания, потому что им там не удалось пробиться, выбиться, и у них недостаточно там связи или способности эти связи завоевывать. Кто в России лучший архитектор страны?
Боюсь, что не смогу ответить на этот вопрос, прям так, сходу.
Бывает такое, что хороший архитектор, а работы у него нет, а плохой и работает, и работает.
Вот то, что плохой и работает, и есть. Вот что хороший и нет работ, это довольно-таки странно. Потому что, ну...
Просто он не умеет пробиться и найти себе заказчика, и сидит, сосет лапу.
Ну, задача архитектора все-таки входит обязанности реализовывать свои проекты, не только и искать пути для реализации своих проектов, не только рисовать, потому что нарисовать. И как понять, архитектор хороший или плохой, если у меня нет зданий, чтобы мне не на что посмотреть? Это как говорить о скульптуре, который не сделал ни одной скульптуры.
Хорошо, тогда какие произведения искусства архитектурного вы считаете самыми выдающимися в нашей стране, даже если мы берем не только последнее время, но и советский период, и, может быть, даже российский, тот еще дореволюционный?
Памятники
архитектуры или произведения, или дома такие построенные, но которые вы считаете шедеврами архитектуры нашей страны?
Это одно из самых зданий в Москве, которое мне очень нравится, это дом Перцова, вот, на Кропотке, который находится. Архитектор Малютин. Вот, и здание довольно привлекает внимание сразу у всех. То есть оно кирпичное, с майоликами. Форма, не сказал бы, что какая-то супер необычная. Но выдержано все размеры выдержаны, пропорции выдержаны. И он сразу привлекает внимание, сразу видно, что построил гениальным архитектором.
А что-нибудь он еще другое построил, что мы можем знать?
Ну, там скорее по эскизам Малютина, потому что все-таки Малютин – это художник-живописец был, и там находятся его майолики, как раз-таки он больше... А архитекторы другие строили уже, то есть он просто эскизы делал для дома. Вот как раз-таки делал эскизы, творчеством занимался, а другие архитекторы построили.
А в советское время кого вы считаете самыми шедевральными и архитекторами, и их произведениями?
Ну вот нельзя не сказать про Корбюзье. Вот у меня, собственно, как бы довольно-таки много
претерпевших. Известный российский парень, да.
Нет, ну вообще в России он тоже у него построен. Он на Мясницкой улице построены здания. Мне вообще нравится стиль
Корбюзье. Как ФБРЖ, тоже наш парень, ювелир.
Ну типа того, да. А так, конечно, много архитекторов у нас в России. То есть тут, судя по вот как в Москве застроено и сколько красивых зданий, у каждого есть свой архитектор, то есть довольно-таки их много.
А какой современный выдающийся архитектор, которого вы могли бы отметить, молодой или уже пожилой, авторитетный, из ныне живущих? Их стало слишком много?
Да, я сейчас вот думаю.
У вас глаза разбежались?
Да, кого бы назвать?
Давайте назовем скульпторов. Кого вы считаете лучшим скульптором современности?
Илью Грибера, конечно.
А на втором месте?
Не, у нас, конечно, по скульптуре у нас же много кто. Церетели, то есть такие совсем уже, если их называть, наверное, нет смысла.
Церетели столько вызывает критики, особенно среди людей искусства, что, наверное, назвать его лучшим скульптором, это вы смело прям сейчас навлекли на себя вот гнев у всех богов.
Я
обожаю его, но я считаю, что он очень талантливый, безусловно, безумно гениальный человек, но, к сожалению, не все сейчас с нами согласятся.
Да, ну, если из таких прям, вот Рукавишников хороший скульптор, тоже памятники ставит, то есть Вот, Илья, кстати, с ним знаком, с ним вместе работал.
Вот. Илья Гринберг, опять же.
Да-да-да, наш Илья.
Супер. А о чем вы мечтаете? Вот что будет считаться апогеем вашей карьеры, вашей бизнес и творческой самореализации? Построить новый Тадж-Махал где-нибудь на Московской улице? Или новый Кремль и переселить туда все правительство? О чем вы в самых смелых своих мечтах думаете?
С точки зрения архитектуры?
Безусловно.
Самых смелых – это дом, который будет штабом нашей компании. Это, я думаю…
Офис выстроить себе, так, приземленные мечты, он должен быть какой-то сумасшедший.
Он довольно-таки сумасшедший и такой особенный, собственно, к этому я и стремлюсь.
Какой формы будет хотя бы? Кругленький весь?
Нет, он будет формой нашего логотипа.
Боже мой.
И будет с космоса будет видно здоровенный логотип. Ну, это сверху так будет выглядеть, а уже снутри уже совсем по-другому все будет выглядеть и будет все иначе.
А какие заказчики сегодня вам встречаются чаще всего? Что есть ваш клиент? Это все миллионеры, правильно я понимаю?
Ну, в основном, да.
И что они хотят от вас? И как вы думаете, изменились миллионеры там 20-летней давности, первые наши красные пиджачные миллионеры, и вот те, кто сегодня миллионеры, миллиардеры, кто является вашими заказчиками?
Не могу
сказать. Клиент образованнее стал? Он стал понимать больше в искусстве? Или продолжают говорить глупости, заказывать несуразности?
Скорее, да, он стал более образованным, но зато он стал больше считать и меньше платить.
Это экономический кризис. Вы чувствуете
да.
кризис в вашем бизнесе?
Да, если сравнить последние 5 лет, то да, скорее заказов стало меньше и какие-то, ну, то есть заказы стали более скромные. Раньше могли позволить себе намного больше и так делай, сколько бы это ни стало, то сейчас сколько это стоит и посмотрим, будем делать или нет.
Как вы думаете, мы подходим к концу кризиса или, наоборот, все больше и больше углубляемся в него и еще нам долго страдать?
Я думаю, что скоро все закончится.
Вы оптимист. Скажите, вот мы поняли, какой будет ваш офис, его будет видно логотипом из космоса, а какой дом мечты своей вы бы описали? Я снова о Тадж-Махале вспомнила, что бывают такие выдающиеся дома, которые строят в частных целях, не с целью прославиться или там, попасть в историю, но которые действительно становятся шедевральными. Что будет в вашем доме внутри, в доме вашей мечты?
В доме, который я построю для кого-то или построю для себя?
Для себя. Какой будет цвет, какая будет форма, какой будет стиль? Снаружи, внутри.
Ну, тут зависит от того, когда я буду его строить. Потому что если я буду строить в этом году, то я сделаю так. Если я буду строить через 10 лет, скорее всего, сделаю по-другому.
Ну, на сегодня дом вашей мечты будет каким?
Ну, он, скорее всего, будет небольшим, но уютным.
А что отвечает за уют в архитектуре?
Материалы, формы.
То есть теплое наполнение, дерево,
да.
Камин.
Да,
как,
да.
Как элемент дизайна.
Ну, так, чтобы без лишних деталей тоже. Чтобы как бы было все по минимализму.
Минимализм.
Да.
Умноженный на дерево.
Ну, на хорошие материалы, которым приятно прикасаться к каждому материалу, чтобы не было такого, что один...
А разве бывает такой кафель, к которому приятно прикасаться? Вообще камень бывает, к которому приятно? Ну, холодный, весь натуральный камень всегда холодный. То есть все должно быть деревянное?
Нет, не обязательно, как раз таки камень тоже. Хоть ему...
Ой, а мне приятно к бриллиантам прикасаться. Тоже камень, знаете.
Да, вот,
и хрен с ним, что он холодный.
Тоже такой же пример. Главное знать, что это, ну, видеть и знать, что это хороший камень, если это не искусственный, ничего, не просто плитка, а какая-то хороший, приятный, со своей историей, потому что там камень, то мне будет приятно к нему прикасаться, неважно, будет холодный он или теплый.
Спасибо вам огромное. Я напомню, что у меня в гостях был Сергей Колбасов, руководитель компании Art Walker, который руководит целой конюшней отличных скульпторов, отличных мозаистов и разных прочих дизайнеров и архитекторов. Спасибо вам огромное за ваш благородный труд и за то, что делаете нашу жизнь красивее.
Спасибо вам, Лена, за интервью.
Ленинская правда.